Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений», меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – «Столетие русского исхода». Это ноябрь 1920 года. Если кто-то не понимает, речь идет об исходе русской армии генерала Врангеля из Крыма и начале так называемой вот активной фазы политической русской эмиграции первой волны. Вот, казалось бы, прошло 100 лет. Это, в общем, совсем неплохой повод поразмышлять о тех событиях, посмотреть, как и чего вышло, кто и на что делал расчет и что получилось в результате. Но, как это не парадоксально прозвучит, даже малейшие попытки осмысления всего того, что было 100 лет назад, до сих пор никто не пытается предпринять. Вообще, надо сказать, что у нас существуют две параллельные абсолютные истории. Они не пересекаются вообще никак, ну, помимо того, что есть одинаковые географические названия и одинаковые имена героев. Все остальное диаметрально противоположно. Первая точка зрения – это укоренившаяся еще в эпоху Советского Союза о том, что вот победа в гражданской войне, тотальный разгром и унижение всей русской контрреволюции, белогвардейщина изгнана, ура, 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 все хорошо. Ну, я понимаю прекрасно, что если это все ориентировано в 2020 году на целевую аудиторию 65 глубоко плюс, то ровно так размышлять и надо. А любой другой человек, который вместо того, чтобы слушать этих бакланов на Ютубе, захочет самостоятельно поинтересоваться сутью вопроса, он с удивлением обнаружит, что поводов для радости-то вообще в Советском Союзе ровным счетом никаких не было уже в 1921 году. Но, во-первых, Ленин и Троцкий, когда говорили о том, что контрреволюцию необходимо уничтожить, они не подразумевали то обстоятельство, что ее надо изгнать в турецкое Галлиполи, где она встанет на переформирование, а потом рассосется по Европе, будучи постоянным объектом угрозы молодой Советской Республики. Под уничтожением контрреволюции подразумевалось ее тотальное, вот что называется, полномасштабное, полноформатное уничтожение. Эта цель была достигнута? Мы с вами, естественно, должны будем признать, нет, этой цели достигнуть не удалось. Хотя необходимо здесь будет признать, что большевики много чего сделали для ее достижения. Но в любом деле важен конечный результат. Результат с этой точки зрения был совсем неутешительным. Второй важный момент. Ну хорошо, контрреволюцию прогнали в Турцию, белогвардейщины вроде как на территории молодой Советской Республики не стало, а вопрос, а проблема вся была решена с этим? Опять ответ будет отрицательный, потому что на определенном этапе вот это противостояние белых и красных перешло целиком и полностью в идеологическую плоскость. И здесь необходимо понимать, что с точки зрения вот вклада в идеологию, с точки зрения пропаганды и развития своих идей, белое движение оказалось ничуть не хуже красного проекта. Просто одни делали в эмиграции, а другие у себя на родине. Потому что идейное наследие, в принципе, вполне себе можно сравнивать. А те события, которые случились в нашей стране в эпоху перестройки, особенно в 90-м и 91-м году, скорее говорят о том, что некоторые идеи белого движения оказались вот в таком глобальном разрезе через там 70 лет гораздо более продуктивны, чем идеи красного проекта. Как это неудивительно прозвучит. Другой ведь вопрос, что у нас об идеях белого движения вообще очень мало кто чего знает, внятное. Потому что когда у нас выходят вот эти все выдающиеся интеллектуалы и начинают говорить о том, что это была там сплошь монархическая армия, а НТС потом это была беломонархическая организация, становится все понятно. Что даже элементарные основополагающие документы, ну как то, например, программу того же НТС, которую они там упоминают каждый день в своих истериках бесконечных на ютубах и в разных странноватых эфирах, они никогда не читали. Но это ведь не повод повторять за этими чудаками очевидную чепуху. Сейчас все попроще. Во-первых, документы эти изданы. Во-вторых, открыты архивы. Читай не хочу, разбирай не хочу. Конечно, значительное число программных установок белого движения устарело там уже не то что к 2020 году, а к середине 2018. Просто практика стала показывать, что совсем не того хотел народ. И, собственно, именно идеология как таковая послужила главной причиной краха белого движения. Но, тем не менее, определенные смыслы, которые туда закладывались, оказались вполне себе жизнеспособны. Третий момент. Ну, хорошо, контрреволюцию изгнали. В Турцию, во Францию, в Болгарию, в Германию, в Соединенные Штаты. И бог ведает еще куда. Широки были просторы знаменитого русского россияне. Ну хорошо, а вот с идеологической точки зрения, а здесь тоже поводов для радости никакого не было. Потому что сначала всеми силами канонизировали опыт гражданской войны. Делали это вплоть до начала Великой Отечественной. Если во всем мире военные теоретики изучали опыт Первой мировой войны и пытались понять, как же действовать в таких условиях, когда если одна армия встает в глубокую эшелонированную оборону, черта с два ты ее оттуда сдвинешь. Ну и кроме Брусиловского прорыва здесь других положительных примеров не найдено. То в Советском Союзе весь этот аппарат агитпропа занимался безостановочной канонизацией опыта гражданской войны. Ну, как только началась Великая Отечественная, стало понятно, что все эти лихие кавалеристы и все вот эти вот запевы благополучные, они никуда не годились. И пришлось, что называется, учиться и еще раз учиться. У нас даже 1942 год так и был назван учебным. Начиная с 60-х годов, наш советский кинематограф начал неожиданно романтизацию гражданской войны. Причем не только красных, но и белых. Адъютант его превосходительства, «Бег», «Операция Трест», масса других фильмов, где белые уже показаны не сборищем, я не знаю, головорезов и кровопийц а-ля там вот германские СС и гестапо, а вполне себе нормальными людьми, да, может быть, жестокими, но тем не менее имеющими свои идеалы и тем не менее людьми русскими. Удивительнее всего то, что в 2020 году вот эти чудаки, которые бегают там по YouTube-каналам, они отказывают белому движению в русскости. Ну, то есть, понимаете, они пытаются, наверное, стать даже более святыми с точки зрения своей вот этой нелепой классовой борьбы в интернете за мамкины деньги и с бутербродами на диване, чем товарищ Суслов или генерал Епишев. Это, конечно, вызывает умиление. Так вот, процесс романтизации достиг абсолютного пика 80-е годы. Это и детские фильмы, которые стали сниматься для подрастающего поколения. Ну, апогей это, конечно, «Макар Следопыт», где штабс-капитан Черный в исполнении выдающегося советского актера Олега Борисова вызывал симпатии, по-моему, больше, чем все остальные герои вместе взятые. Ну, пусть даже он был в абсолютно нелепом каком-то мундире, и его офицерская фуражка, судя по цветам генерала Маркова полка, скорее напоминала советскую фуражку военно-морского флота. Но это такой пустяк, в принципе, на который можно было бы не обращать внимания. Надо сказать, что с униформой вообще в советском кинематографе творился ад, помноженный на современную Сирию. Вот в полном смысле этого слова. Я не понимаю, чем там занимались все эти исторические консультанты и костюмеры. Потому что, когда ты смотришь на форму белых офицеров, выражаясь языком одного из киногероев, вот как раз о гражданской войне хочется плакать. И это правда абсолютная. Так вот, помимо вот этой вот романтизации в кинематографе, еще и песенный задел какой был совершен. «Бесконечные поручики Голицына и князья Оболенские», которые оттеснили всех вот этих вот пресловутых комиссаров в пыльных шлемах, которые должны склониться над вами, когда вы падете на той единственной гражданской. И в результате вот этого всего в обществе получился абсолютнейший винегрет с точки зрения познания, а что на самом деле вообще происходило тогда. Что это за война была гражданская? И что это был за исход 1920 года? Потому что вот я весь год сегодня, 2020, мониторю специально медиапространство на этот счет. Вот мне интересно просто, до чего там кто еще договорится. И вот вся суета идет по поводу того, надо или не надо ставить какой-то памятник примирению в Крыму в честь столетия русского исхода. Кто только по этому поводу не высказался. Бьюти-блогеры и домохозяйки, перспективные выдающиеся историки и вполне себе сформированные идиоты, чье мнение никого не волнует, общественные деятели, экозащитники. Боже ж ты мой, а! И как только каждый из них открывает рот, ты понимаешь, что вот кроме словосочетания «гражданская война», они по этому поводу больше ничего не знают. Ну, потому что, когда ты слышишь о том, что они там добили деникинцев, это, конечно, очень хорошо. Учитывая, что в Крыму в 1920 году уже не было никаких всюр, сирич вооруженных сил Юга России, а была русская армия генерала Врангеля. А самого Деникина там уже не было. Как и не было ни Краснова, ни Шкуро, ни Дутова. Я даже тайну вам большую открою. Общественные деятели, бьюти-блогеры. Адмирала Колчака тоже в Крыму не было, по той лишь причине, что он к тому моменту был расстрелян. И расстрелян он был не совсем в Крыму. Ну, это так, к слову. Что касается примирения, о котором сегодня столько копий сломано. Я много раз уже говорил за последние 20 лет в самых разнообразных эфирах. Примиряться могли подлинные участники гражданской войны. Условно, те поручики и штабс-капитаны с одной стороны, комиссары и рядовые бойцы рабоче-крестьянской Красной Армии с другой стороны, а вовсе не правнуки участников тех событий, которые зачастую о них вообще ничего не знают. История, надо сказать, два эти лагеря, белый и красный, не примирила. Вообще. Они так и остались существовать параллельно. И даже ушли на суд Божий тоже параллельно, замерев на своем последнем параде, кто на Сен-Женевье-де-Буа, кто на кладбищах на территории Советского Союза, ну а кто, извините, в могиле невостребованных прахов, ну, например, на Донском кладбище в Москве или же на некоторых объектах главного управления лагерей. Так тоже бывает. Отсюда важный вопрос, должны ли потомки заниматься вот этой вот бесконечной борьбой, примеривая на себя ладную гимнастерку Дроздовского полка офицерского, либо же кожанку, чтобы вот она хрустела, и ты всем своим видом показывал, что ты подлинный комиссар эпохи гражданской войны. Я должен всем вот этим спорящим объяснить на основе своего многолетнего изучения, а у меня этот процесс идет 28 лет уже как. Так вот, таких балаболов, как вы, которые обсуждают это все в интернете или в разных там эфирах, в годы гражданской войны расстреливали очень быстро. По причине того, что такие вот там не нужны. Самый пассионарный такой кластер был выкашен за первые полгода боев. Ну, то есть, иначе говоря, уже к октябрю 1918 года воевали совсем-совсем не пассионарии. То есть, те люди, которые гражданскую войну начали в кубанских степях в конце февраля 1918 года, они в массе своей уже к октябрю 18-го в строю не были. Ни у белых, ни у красных. Из этого делайте правильные для себя выводы. Но я уже вот слышу, как раздаются голоса. Вот Гаспарян опять, значит, он становится над схваткой. В этом кровавом бою нельзя оставаться в стороне. Надо занимать какую-то одну сторону и вести, соответственно, борьбу до победы дальше. Но эта мысль не новая. Я об этом много чего читал и со стороны участников гражданской войны в рядах красных, и со стороны участников гражданской войны со стороны белых. Они оставили большой пласт воспоминаний по этому поводу. Я даже скажу, не просто воспоминаний, а еще и указаний потомкам, как именно надо действовать. Но, повторяю, вы правнуки. И от того, что вы будете вести эту вот кровопролитную борьбу в интернете, ничего не поменяется. Итог гражданской войны все равно остается прежним. Победили красные, белые, как сказал генерал Врангель, унесли свою Россию на своих знаменах. Все, здесь надо ставить точку. И в данном случае, когда речь заходит вот на широком таком общественно-политическом уровне о каком-то примирении по итогам событий гражданской войны, речь идет прежде всего о попытке осмысления тех событий, об ознакомлении с подлинной историей гражданской войны, не лубочной с этими неуловимыми мстителями, штабс-капитанами Овечкиными, которые рыдают, сидя в дорогом кабаке при звуках «Боже, царя храни». Это все не имеет вообще никакого отношения к гражданской войне. Гражданская война – это не ужин в дорогом ресторане, а это раскроенные рукояткой нога на подбородке, это разрубленные шашкой тела, это безостановочный вихрь смерти, расстрелов, виселиц, атак в полный рост. Вот это гражданская война. Гражданская война – это взятие, извините, расстрел людей. Да, это называется взятие заложников. Вот это гражданская война. Гражданская война – это тотальная ненависть по той лишь причине, что когда воюют две страны, они могут в конце концов разойтись, и каждый живет на своей территории, плевать, что там у соседа. А здесь уйти вам некуда. У вас нету другой родины. Да, генерал Врангель искренне полагал, что вот он уйдет туда, армия передохнет, а потом кубанский поход продолжится. Но на это нужны были деньги, на это нужно было оружие, на это нужна была помощь, а ничего этого не было, и гражданская война завершилась. Но вы вдумайтесь, сколько людей погибло. И подумайте о том, что больше всего-то в гражданскую войну погибло не тех, кто был на фронте в рядах Белого движения или Красной армии, а больше всего-то погибло мирного населения в результате карательных вот этих акций, обстрелов, расстрелов, в результате голода, болезней и так далее. Вот об этих людях стоило бы поразмышлять. Вы понимаете, что суммарная цифра там близится к 12 миллионам? Вы вообще вдумайтесь в это. Великая Отечественная война с истребительной политикой Третьего Рейха – это 27 миллионов бесценных человеческих жизней стоило нашей стране. А здесь гражданская война, которую многие воспевают как вообще самое светлое, что было в истории. 12 миллионов – оп, и не стало. Это погибшие, умершие от ран, оказавшиеся за границей, ушедшие в эмиграцию. Просто подумайте над этой цифрой. Чему вы радуетесь, я не понимаю никак. Вот этой трагедии подавляющее большинство из тех, кто радуется, не имело бы вообще в годы революции ни единого шанса. Они были обреченные, вот подобного рода контингент. И если вы не верите мне, да это ради бога, вы почитайте воспоминания участников. В 20-х годах, вот за что я люблю 20-е годы прошлого столетия, это за то, сколько всего было понаписано ветеранами гражданской войны. Это удивительнейший пласт воспоминаний, который показывает вам гражданскую войну совсем не такой, к которой вы привыкли. Почитайте. Потом, когда вы осилите вот этот вот пласт исторических знаний, можете почитать воспоминания страны белых. Там примерно то же самое. Вот это осмысление. Вот это, если угодно, примирение. Не с гражданской войной. С ней, повторяю, примириться вы не сможете. Никак. Примиряться могли участники. Это примирение с собственным прошлым, которого вы не знаете, но о котором вы все с удовольствием размышляете. И ладно бы, здесь было бы все вот так же просто, как в годы Великой Отечественной войны. Гражданская война – это штука совсем-совсем тяжелая, совсем не похожая на привычную вам картину мира, где вот они мы, и вот они те, кто против. Зачастую те, кто вот там вот против, они через три дня будут там, где вы. А вот где вы будете в этот момент, это уже вопрос такой философский. И будете ли вы? Вот они будут. Они перебегут. Сколько таких перебежчиков? Из одной армии в другую. Их даже никто не пытался посчитать. Полками переходили туда-обратно. Представляете объем вот этого броуновского движения? Вот это гражданская война. Вот это русская смута в самом, что ни на есть, таком сочном виде, которое дает хорошее очень представление о тех процессах. А вот глядя на то, что происходило в гражданской войне, поверьте мне, вы сможете с гораздо большим интересом потом посмотреть за тем, что было в 30-х годах. Потому что это ведь не просто так возникшие процессы, которые вроде как ни с чем не связаны. Да нет, они вот там вот берут истоки. Вот в той эпохе. Это ведь та эпоха была абсолютного, безукоризненного, великолепного, тотального зла. Ну, если они так, извините, сами участники событий отзывались спустя годы, когда они понимали, через что они прошли, и они честно в этом признавались, они не видели никакой романтики. Какая вообще может быть романтика в том, чтобы дети шли в сугробах по колено умирать на розовом снегу? Блестящие строчки Туроверова. Вы вообще почитайте этого великого русского поэта казачьего. Я не знаю, кто еще точнее в стихах описал вот этот трагизм ситуации гражданской войны на юге. Нет, ну можно еще, конечно, Савина вспомнить. «Ты кровь их соберешь по капле мамы и зарыдав у Богородицы в ногах». Но, на мой взгляд, лучше Туроверова вот эту вот трагедию страны никто не описал. И знаете, едва ли кто-то опишет. Потому что Туроверов вот в те свои строки он вложил все то, через что прошел сам. Никакой потомок, какими бы знаниями он ни обладал бы, так не расскажет, так не напишет. Поэтому вы, прежде чем говорить о там своем принятии или непринятии, примирении там, или чего-то другого, вы почитайте Туроверова. Потом закройте эту книжку и подумайте. Поверьте мне, это совсем неплохой совет будет для вас. Подумать. Потому что строки Туроверова располагают к этому процессу, как мне кажется, более всего. Такие дела, друзья. До скорых новых встреч. Через неделю продолжим изучать мифы 20-го столетия. Я, Армен Гаспарян, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.